Друзья, товарищи, да кто угодно, привет. Я Андрей Захаров, это канал Insider Life, и это стрим-прослушка. Ну и, как здесь говорят, стрим о расследованиях, исследованиях и о тех, кто их делает. Как вы знаете, кто смотрит стрим постоянно, я люблю, когда он тематический, когда оба гостя работают или работали над одной и той же темой. И сегодня у нас тематический, семейный, скажем так, стрим. Но не потому, что мы одна семья, а потому, что все посвящено политике российского государства в области детства и того, что российское государство пытается делать с детьми и с школьниками. С Андреем Затирко из агентства сначала поговорим про последние новости вокруг российской школы. Их там несколько. Государственные школьные чаты, поздравления Путину и даже лекции священников и казаков против квадроберства. Агентство эти новости освещает, а пишет их как раз Андрей Затирко. С ним мы и поговорим. А потом Юлия Балахонова из Верски расскажет о цифрах, на цифрах о том, как работает российская опека. Лично я, когда слышу опека, представляю себе орган, который максимально жесткий по отношению к детям, стараясь их, если только есть возможность, есть повод, изымать из семей. Но вроде как сейчас это все не совсем так. В общем, цифры показали не совсем то, что ждал журналист, что тоже интересно. Вопросы мне, гостям, да кому угодно. Роме Доброхотову я ему передам. Можете задавать. Либо у меня в телеграм-канале Захаров, там есть пост, посвященный стриму. Ну и, собственно, там пишите. Либо в чате этого стрима на YouTube. Я периодически буду туда заглядывать и смотреть, что вы пишете. Тем, кто смотрит стрим давно и уверен, что стрим будет хороший, поставьте сразу лайк. Не жадничайте. Если вы впервые, или даже не впервые, но лайк просто так не даете, ну, поставьте его в конце. Но, как вы знаете, я даже не против дизлайка. Как говорится, пусть расцветают 100 цветов. Ну, и также в самом конце будут постоянные рубрики. Текст, на который стоит обратить внимание, но автор которого по каким-то причинам не смог прийти. Ну, и лайфхак недели. И лайфхак недели тоже будет связан с семьей. Всю неделю я наблюдал за тревожными для меня, как для отца, новостями агентства о том, как в российских школах всячески, ну, буквально издеваются над детьми, то лекции против квадроберов устраивают, то заставляют Путина поздравлять. Сейчас мы с автором этих новостей, Андреем Затирко, все это обобщим и попробуем понять, кто за всем этим стоит. Андрей, привет.
Привет.
Вот у меня целый список этих всех новостей, но я, честно говоря, хочу начать, наверное, с последней, и мне кажется, довольно важной. Это государственные школьные чаты. Вот можешь ли ты рассказать, что это за государственные школьные чаты, кто их делает, насколько они вообще становятся масштабными, да, потому что там, ну, обычно чаты максимум делает учитель, а еще иногда и сам родитель, да, в классе или в садике.
Ну, вообще, здесь, наверное, эту историю стоит начать немножко раньше, с понятия, кто такой советник директора по воспитанию. Такой институт советников ввели в 2023 году по всей стране. То есть теперь во всех школах официально есть такая должность, она называется советник директора по воспитанию. Фактически это человек, который отвечает за воспитательную, ну, это по официально воспитательную, фактически это пропагандистскую работу. То есть эти люди на уровне вот таком выведенном из-под заучей, да, они на уровне директора практически находятся, их работа в том, чтобы организовывать патриотические мероприятия. Вот, они начали работать изначально вообще там в 10 или в 15 регионах в 2022 году, а в 2023 году уже эту практику расширили на все школы. Мы в прошлом году в течение, там, наверное, у нас было новостей 7 или 10, или 5, я не помню, но вот про те мероприятия, которые советники проводят, например, одна из самых громких новостей, это была про то, как они детей поставили на колени в форме звезды, ставили для того, чтобы снимать их ко дню единых действий по, против что-то там геноцида советского народа. Это вот приурочено все к этой истории, к пропагандистской попытке Кремля сделать, ну как, внедрить этот термин вообще, как геноцид советского народа, и как-то его легитимизировать, в том числе вот через такие способы. Вот эти советники в этом году, вот буквально, про что новость-то и появилась, я выяснил случайно, что оказывается у этих советников есть еще специальные чаты. Вот, и выяснилось-то благодаря тому, что директор вот, Росдетцентра, это такое федеральное госучреждение, которое создало Минпросвещение, он отвечает, собственно, за советников и курирует их, и Росдетцентр как раз рассылает те самые методички, по которым потом советники детей строят в нужную фигуру. Вот. И он, собственно, рассказал, что у них 3,5 миллиона аудитория уже в этих чатах. Я начал разбираться, нашел методичку, в которой было прописано, как эти чаты создаются. Поговорил с одним из советников, мне знакомых, который работает в одной из школ в Сибири. Не буду конкретнее ничего говорить, ради того, чтобы его не подставить. Вот. И он, собственно, мне говоря, это подтвердил все. Немного не так у него была информация, что написано в методичке, но он сам признался, что таких вещей старается избегать и всячески их, как это сказать, игнорировать, либо забивать на них, чтобы не приводить это в действие, вот эти пропагандистские вещи, но тем не менее продолжает работать. Вот, и, собственно, в этой методичке написано про то, как эти чаты создавались. Изначально в 23-м году, видимо, эту методичку разослали, нужно было советнику узнать у директора, есть вообще какой-то общешкольный чат или нет. Если общешкольного чата нету, то там по алгоритму одна схема работы, то есть нужно этот чат создать, добавить туда руководство школы, добавить туда учителей, добавить туда по максимуму родителей. Вот. Если такой чат уже есть общешкольный, то нужно добавиться туда и начать работать уже в нем. Собственно, благодаря чему я нашел-то эти чаты, так как им нужно завлекать туда родителей, они распространяют ссылки на эти чаты через группы ВКонтакте школ. Вот, собственно, я таким образом где-то около 20, наверное, групп нашел. Вот не группа чатов, ВКонтакте, в Телеграме и в Сферуме. В Сферуме я не регистрировался, потому что мне заняться больше нечем. Но вообще, наверное, когда-то и зарегистрируюсь. В общем, и в этих чатах распространяется всевозможная информация. То есть эти чаты позиционируются как общешкольные. Там в том числе публикуют информацию, например, про родительские собрания. Вот. И помимо этой информации еще советники директоров должны вот публиковать такие сообщения. То есть, например, призывать на выборы президента в марте. Например, публиковать отчеты о разговорах о важном. Например, вот про выставку трофейной техники в городе рассказывать, как это было в Новосибирске. И вот такая пропагандистская работа там уже устроена. Ну, масштаб, собственно, назвал сам директор Росдетцентра, 3,5 миллиона человек, но я подозреваю, что это еще цветочки, то есть впереди будет дальше все более масштабно, потому что 3,5 миллиона родителей, конечно же, у нас больше родителей в разы и больше детей в разы. И, как мне сказал советник по воспитанию, например, ему удается пока игнорировать эту работу. У него в Сферуме чат, в котором сидит 20 человек, это все там сотрудники школы. Но, говорит, меня периодически, во-первых, из Росдетцентра постоянно сообщают, ну, пишут ему о том, что нужно отчитываться каждый месяц о статистике, как там динамика у вас меняется. Пока, говорит, ему удается как-то эту работу игнорировать, но говорит, что рано или поздно все равно заставят. Я думаю, так как его, так заставят всех остальных. Но уже стоит отметить, что в некоторых чатах, например, по 650 человек, то есть я максимально что видел, но это я думаю, что практически все или большинство родителей в какой-то очень большой школе, скорее всего, там 1000, может, 1500 учеников. Вот. И самое интересное, что родители будут тоже в какой-то момент поставлены в угол с этой историей, потому что нужно будет все равно узнавать как-то про родительские собрания, да, нужно как-то быть в курсе новостей, что там происходит в школе с их детьми, поэтому они так или иначе будут получать эту пропаганду уже через эти чаты. Даже если они, например, не смотрят телевидение, пусть они читают «Медузу» там с «Дождем» и «Агентством», но, тем не менее, они будут вынуждены все равно постоянно находиться вот через эти чаты под вот этим массированным огнем из пропагандистских постов. Поэтому и до них пропаганда вот таким нетипичным образом доберется.
Я тут хочу уточнить, как, во-первых, какое название? Росдетцентр. Вот, такое максимальное что-то, да, на бюрократическом. И вот только слово «дед», оно намекает тебе, что это что-то про детей. А, два уточняющих вопроса. Что такое сферум, не все знают. И второй, а как вообще, вот если уже есть чат, да, то есть какой-то класса, например, туда тоже добавляются эти, как там пишут в чате, замполиты, вот, школьные, вот, как-то это, потому что это же общешкольный чат, да, вот, а есть еще чаты классов, то есть распространяется ли их деятельность, этих самых замполитов, в том числе на классные чаты, понимаешь ли ты, или их задача вот создать школьный чат, чтобы все родители были, все учителя, и вот на этом стоп.
Ну вот начну с Росдетцентра. Это сокращенное название, которое фигурирует везде, а полностью это Российский детско-юношеский центр, федеральное госучреждение, что-то там дальше. Вот. Что касается Сферума. Сферум — это специальная площадка типа мессенджер, защищенный, ну как его позиционируют, видимо, там внутри системы образования, с помощью которого планируют общаться школа с родителями. И внутри себя, то есть и внутри школы. То есть я думаю, что в будущем, возможно, если им удастся реализовать эту идею нормально, то скорее всего, это будет замена нынешним группам ВКонтакте, нынешним чатам, которые ВКонтакте и даже в Телеграме есть. И все уйдет туда. Вот у меня для примера, например, как мне кажется, это что-то похожее на то, что, например, сейчас в Литве у меня ребенок ходит в школу, и там тоже существует площадка отдельная, которая ни в какой соцсети, она просто вот есть школьная такая программа, в которой родители видят домашние задания, там все прочее, и в том числе какие-то вот есть какое-то взаимодействие со школой. Вполне вероятно, что такую же модель пытаются выстроить сейчас российские власти вот с помощью этого сферума, но пока эта тема не работает, потому что вот мой знакомый из школы, он говорит, что там у них, например, в общешкольном канале и чате там сидит по 20 человек, это все сотрудники, то никто родителей там регистрироваться не будет до тех пор, пока его там не принудят к этому. Те будут только там, например, публиковать домашнее задание. Хотя, насколько я помню, что есть же сервис-дневник, что-то там, онлайн-дневник, на котором, ну, собственно, домашнее задание публикуется. Поэтому отдельную площадку делать для того, чтобы там чисто чаты создавать, ну, это глупо, конечно, надо было внутри этого дневника делать, но, к счастью, пусть делают так, чтобы людей не вытащить из соцсети, пусть даже из ВКонтакте, да, такого, какой есть, на отдельную площадку, где можно контролировать абсолютно все. Вот, и последний вопрос ты спросил про классные чаты. Нет, у них здесь вообще они, советники директоров, работают по всей школе. То есть это должность, ну, я говорил, на уровне, не на уровне, конечно, а вот под директором человек находится. Ему отдельно прописывают даже, вот я смотрел в бюджете Российской Федерации, вот в проекте я видел отдельную строчку на вот этих вот заместителей директоров, советников директоров, то есть они даже проходят не через, не напрямую, как учителя, да, то есть они идут даже отдельной строчкой в бюджете, то есть это люди не совсем как бы рядовые школьные сотрудники, и они чисто физически, с одной стороны, не могут заниматься отдельными всеми классными чатами, с одной стороны. С другой стороны, ну, просто у них нет такой задачи. У них задача работать на всю школу и добираться до максимального количества родителей и детей вот именно, так скажем, в общешкольном формате. И, к счастью, можно здесь отметить, что вот эти патриотические мероприятия, которые сейчас идут, не во всех школах они приобретают, так скажем, общешкольный формат. Во многих это ограничивается тем, что они собирают вокруг себя кружок из, ну, реально патриотически в плохом смысле настроенных детей из движения первых, из «Орлят», из вот этих всех пропагандистских движений, и с ними в основном работают. Вот. Но во многих школах есть такое, что они, если затевают какую-то акцию, то, там, я не знаю, строят перед школой полшколы, и там начинают им втемяшивать про то, как правильно надо родину любить. Вот. Поэтому пока это вот речь идет про такой общешкольный формат, но по патриотическим мероприятиям не всегда это вот, вот так масштабно. Ну, я думаю, возможно, дело времени.
Ну да, ну, сейчас смотрел чат, называют их политруками, и как раз вот буквально-то несколько дней назад, да, куча было разных фотографий, в том числе у вас и видео поздравлений, как дети поздравляют Путина, даже мы сейчас можем там поставить видео с этими поздравлениями, как да, дети. Вот расскажи, пожалуйста, что это? Это тоже вот по линии политруков, там условно приходит методичка, и они начинают, значит, кто во что гораст, выстраивать детей, потому что ты говорил ставить детей на колени, да, когда они, помнишь, там звездой это говорил, да, выстраивали. Вот, в принципе, им очень нравится ставить детей на колени, видимо, фотографии лучше получается. Расскажи, пожалуйста, про эту акцию с поздравлением Путину и связаны ли с этим те самые политруки, то есть их ли это рук дело?
Ну, это новость вообще, это наши коллеги из «Верстки» написали первыми, поэтому я уже этим не занимался. Я могу сказать, что мне ничего не сообщали про то, что советникам приходила такая вот методичка. Возможно, она была, но просто пропустили, и в итоге не, до меня не дошло. Я, ну, как писала «Верстка», они к середине дня насчитали 30, по-моему, таких поздравлений 7 числа. Ну, как бы масштаб не такой большой, на самом деле, для того, чтобы, наверное, чтобы это прошло... Если бы это была методичка, то масштаб был бы другой. То есть я, например, насчитывал, когда, вот помнишь, про колени, там в этой акции приняли в итоге... Было около, по-моему... Больше 1000 отчетов ВКонтакте было вот по той акции. То есть ты представляешь масштаб. Ну, в каждой школе есть советник, ему надо отчет сделать. Причем отчеты ВКонтакте — это обязательное требование в методичках. В каждой методичке прописано про то, что нужен отчет ВКонтакте. Вот. Я могу добавить здесь, что... Помимо вот этих поздравлений, которые были, мы писали еще про то, что в ряде школ, по-моему, мы тоже насчитали несколько десятков, были приурочены к дню рождения Путина мероприятия типа «Добрые дела», типа в качестве поздравления президенту, что-то такое, я не помню дословно. Вот, но они,
«Единая Россия»
была, да? Это вообще акция, да, это вообще акция «Единая Россия» была, и ее проводили-то федерально в первую очередь по всей стране, именно в там, госучреждения и единороссы сами. Но я нашел ее в школах, и для меня это было, конечно, удивительно, поразительно и... ну, неадекватно, когда детей заставляли убираться. Мало того, что они школы подметали там на территории, так их еще заставляли плести сети, вот эти маскировочные, делать свечи окопные. Вот студентов отправляли пилить дрова для родственников, участников СВО. И более того, в том числе заставляли их убирать и территорию, ну, поселений. То есть, вот, например, кладбище. Или вымести там дорогу. Ну, как бы это вообще уже, мне кажется, похоже на уголовную статью. Потому что
и кто-то же деньги получает. И все это в честь дня рождения Путина.
Да,
все
да.
Это в честь дня рождения Путина. Да. То есть, убери кладбище в честь дня рождения Путина.
Угу. Все так.
Да, окей, тогда еще с этим, да, потому что целый вал акций, еще была акция служения, да, где муниципалы поздравляли, значит, Путина с днем рождения. Вот расскажи, пожалуйста, про эту акцию вообще, насколько она была масштабной по твоему наблюдению, и что вообще, что она в себя включала, служение?
Вообще, здесь тоже немножечко начну загодя, чтобы было понятно, о чем идет речь. Есть такая организация Всероссийская, Ассоциация муниципальных образований, что-то такое, дословно, может быть, ошибся, но вот это формат именно ассоциации, который включает в себя муниципальных работников, ну, типа, по всей России. Ее создали в 2019 году, там в числе учредителей были в том числе другие организации, которые вот созданы собрана из, ну, из глав муниципалитетов страны. Ну, это так, звучит масштабно. Я не знаю, там, кто именно из конкретных руководителей муниципальных образований был там, да? Но, тем не менее, и вот эта всероссийская организация в прошлом году в первый раз в день рождения Путина запустила вот эту акцию служения. То есть в чем смысл акции? Они, получается, муниципальные служащие должны были записывать, либо писать посты какие-то, либо записывать видео о том, как они работают. То есть они там рассказывали о себе, они рассказывали там о своей работе, либо рассказывали о ком-то из своих коллег-муниципалов. Как правило, речь шла именно о каких-то, ну, руководителях, либо там первого уровня, либо там нижнего, там замы мэров и руководителей управления. Вот, и они, когда они, и получается, в прошлом году уже, когда они вот эти вот представления делали, они в том числе и поздравляли, ну, как бы там, Путина. И не напрямую где-то просто хвалили, да. И какое количество тогда было, я не пересчитывалось, честно. Но мне сразу же, почему я обратил внимание в этом году, потому что в прошлом никто не написал про это почему-то, я не знаю, ну, пропустили. Вот. А в этом году я уже 4 октября, то есть за 3 дня до дня рождения Путина, начал обнаруживать эти видео ВКонтакте. И их количество, ну, прилично. То есть я, по-моему, еще 4 октября насчитал, если мне память не изменяет, под 50 роликов, что ли, разного формата. Вот в 30, по-моему, из них была именно речь про Путина. Причем в некоторых, вот, например, которые сейчас идет, там человек с таким воодушевлением, это глава одного из районов, по-моему, Брянской области, приграничных, он с таким воодушевлением говорил о Путине, что у него там прекрасный ум и все прочее. Ну, это повергло в шок, конечно. Я потом посмотрел, проанализировал, пришел к выводу, что ну, вот эта акция служения, это больше похоже не на то, чтобы как-то представить муниципалов, да, муниципальных чиновников, как-то подчеркнуть их значимость, их работы, да, а это скорее какая-то вот поздравительная акция в честь дня рождения Путина. Более того, вот в прошлом году они эту работу представили в формате, видимо, конкурса, и в конце года Путин кого-то наградил в рамках вот этой вот акции служения, встречался с ними в конце года. Вот. Как в этом году будет, я не знаю, потому что я не видел никаких анонсов конкурса, я видел просто вот, типа марафон служения. Вот мы здесь рассказываем про муниципальных служащих, а по факту в том числе поздравляем Путина.
Слушай, я вот пока изучал тоже все эти видосы, у меня периодически, вот я смотрю Росдетцентр, да, и вижу, что там фотографии этого руководителя, и вижу, значит, он там с Сергеем Новиковым, который это помощник Кириенко. Дальше, значит, читаю про акцию служения, и там тоже благодарят Кириенко. Вот как ты понимаешь, это все вот, все эти потоки словословий, поздравлений и прочего к дню рождения, это вот на твой взгляд, на твое представление, это дело рук Сергея Владиленовича? Это из этого центра исходят все эти акции? Как ты думаешь?
Ну, как-то фактологически ничего подтвердить невозможно. И здесь я не могу, конечно, на уровне фактов что-то говорить, на уровне предположений. Ну, судя по тому, как это идет, скажем, не знаешь, это не похоже на формат самодеятельности. То есть это не так, что какой-то там глава города вдруг решил поздравить. То есть на формат самодеятельности может быть в какой-то мере похоже сообщение губернаторов. Но и то, я вот когда анализировал сообщение губернаторов, там как минимум в трех губернаторских и в одном вице-премьера Хуснуллина я увидел практически дословные вещи о том, что Путин в течение нескольких десятилетий связан со всеми достижениями России. Ну, то есть они практически дословно написаны были. Но это губернаторы, как бы, я думаю, хотя, может быть, и им какие-то методички спускаются в этом смысле, но, скорее всего, они сами как-то там, наверное, соображают на эту тему, да. А что касается того, что муниципальные чиновники, у которых, ну, извини меня, на месте как бы работы не в проворот, с учетом того, что сейчас идет подготовка к отопительному сезону, да, а они вынуждены записывать ролики, ну, не похоже на то, что они все так вот дружно кинулись чисто из-за каких-то патриотических или из любви к президенту, да, вот это все записывать. Ну, очевидно, что эта организация, всероссийская вот эта ассоциация муниципалов, она, конечно, создана не по инициативе муниципалов, потому что у нас, прости, как бы муниципальные служащие, это еще в части там каких-то политических амбиций еще более слабые люди, чем, я не знаю, чем губернаторы даже, возможно. То есть они вообще слова никому не могут против сказать. Я тебе напомню, что у нас мэры, они из самых популярных по количеству уголовных дел среди следственных органов люди, среди чиновников. Поэтому, я думаю, они боятся пикнуть без позволения. Поэтому вряд ли они создали сами организацию и спустя несколько лет решили проводить вот так ни с чего подобную акцию. С одной стороны, плюс, ну, единороссы, которые проводят акцию свою, очень похожую на поздравление президента, в которую, я не знаю, скорее всего, случайно затащили вот здесь, мне кажется, детей вряд ли заставляли убираться по методичкам Кремля. В это я не верю. Скорее всего, это уже самодеятельность. Но там речь идет там, ну, про десяток, может быть, два десятка школ. Это действительно, как бы, ну, с учетом масштаба всей страны и вот тех акций, которые проводят, например, советники, да, это, ну, это мало. А вообще единороссовская акция была очень большой тоже. Там поздравляли, там вручали, делали разные типа добрые дела. Например, отправляли там дроны на войну или там собирали, плели маскировочные сети, опять же. Даже кормили в Казани, в 16-й больнице кормили врачей в честь дня рождения Путина. То есть это вообще как бы устроили застолье. Это как бы они признают, единороссы сами, что большие проблемы у врачей там с деньгами и с хорошим питанием. Поэтому решили в честь дня рождения накормить их. Вот. Ну то есть вообще это похоже, конечно, на какую-то историю все-таки спущенную сверху, нежели на самодеятельность. Вот сколько я видел этих акций, как работает по методичкам тот же вот институт советников, ну, это похоже скорее на что-то такое, нежели на все-таки на что-то чистосердечное.
Ну, есть как раз вопрос тебе, да, ты вот давно смотришь все эти видео, и вот ретроспективно, потому что, честно, мне так показалось, что в этом году вот поздравление Путину со всех сторон, там, вот, муниципалы, Единая Россия, тут еще дети и прочее, в общем, это был какой-то пик, может, я ошибаюсь, конечно, в общем, на твой взгляд, в целом там, конкретно в школе и в целом, вот этих централизованных акций с видео, с поздравлениями, их становится больше, все больше и больше. Или как это просто какое-то у меня когнитивное искажение, на самом деле с началом войны их постоянно много?
Ну, если смотреть только на факты, то как минимум вот эта акция служения, она проходит второй год. То есть мы не можем, я не могу сказать сейчас, насколько масштабна она была в прошлом году, но она точно началась не загодя, она началась в день рождения. В этом году она началась за 3 дня до дня рождения Путина. Ну, то есть по этому факту можно прямо говорить, что в России муниципальных чиновников заставили записывать подобного рода сообщения, в которых они так или иначе упоминают президента и должны, судя по тому, как в видео они повторяются, должны подчеркивать, что для них пример служения — это Путин. То есть там во всех видео, в которые бы ни были, там эта фраза идет. Кто-то хвалит больше, кто-то говорит только эту фразу, но везде они есть. Так вот, они начали поздравлять с 2023 года, с прошлого года. Соответственно, до как минимум, то есть после начала, до начала войны чиновников муниципальных так не заставляли точно, в 22-м году их не заставляли тоже, а в 23-м уже заставлять начали. Вот. И уже в 24-м, мне кажется, все-таки это приобрело более масштабный характер, потому что началось как минимум за несколько дней до самого дня рождения, что несколько немного, ну, как бы странно. На самом деле, загодя вообще не поздравлять не принято. Но тем не менее. Вот. И по этому факту уже можно говорить о поздравлениях, о том, что какое-то вот наращивание какое-то идет. Что касается школ, ну, здесь говорить сложнее. То есть я методичек не видел. Надеюсь, в следующем году они не появятся. И судя по тому, что я сейчас вижу по количеству вот этих мероприятий в школах, их пока там еще не было. скорее всего, это идет в большей степени самодеятельность. Если появятся ли они в следующем году? Ну, потому как работает советники вот эти директоров, как на эту работу напирают сверху через этот Росдецентр. Ну, мне кажется, что вполне возможно. Если не в следующем году, то через год вполне могут прийти методички уже для того, чтобы проводить централизованно такие поздравления по всей стране. И если такое произойдет, я думаю, теперь уже точно мы это не пропустим. Если, по крайней мере, в сферу они не уйдут. Надеюсь, не уйдут. Вот. А что касается... Более того, мне кажется, что и когда-то мы можем дожить до такого времени, когда в разговорах о важном будут упоминать день рождения Путина. В этом году не упоминали. Вот. А в этом году, получается, накануне был урок про учителей, и там же говорилось про день воссоединения, в кавычках, этих оккупированных регионов. Последний урок был, я не помню о чем, но там тоже было не про день рождения Путина. Если бы там было про день рождения Путина, мы бы это знали отдельно. Вот. Так что пока по школам, мне кажется, до этого еще не дошли, по чиновникам вот уже муниципального уровня уже дошли, потому что губернаторы и без того поздравляли всегда. В последние годы, ну, я не помню такого, чтобы кто-то из губернаторов не поздравил. Может быть, стоит проанализировать отдельно, но, наверное, сегодня 9-го уже никто это делать не будет. В следующем году, возможно, следует обратить внимание на то, как поздравляли, будут поздравлять Путина к концу дня губернаторы, все ли поздравят или нет. И если вдруг не все или все, то, может быть, сравнить с этим годом. Ну, какие-то выводы, может быть, можно сделать. Но вообще региональный уровень чиновники поздравляют, да, теперь муниципальный уровень поздравляют с 23-го года. Вполне возможно, что со следующего или через год мы увидим в школах подобные мероприятия, более масштабные.
Ну, вообще, да, как показывает там советский опыт, культ личности всегда идет нарастающий, причем прямо пропорционально возрасту диктатора. Так что я с тобой согласен, мне кажется, что это все будет идти по нарастающей. Только что мы в прямом эфире наблюдали летучку агентства, потому что Андрей Затирко придумал в прямом эфире новость на следующий год, посмотреть, как поздравляют губернаторы. Так что вы, так сказать, наблюдали рождение новостей в агентстве, а их в целом эти дни про школы и про чиновников было много, всем советую их внимательнее изучить, там больше примеров, чем мы показали, и самый классный комментарий из тех, которые я видел, который касается нас с тобой, был следующий. Андрей справа такой веселый, но вопрос, как смотреть справа, да, если на экране, то справа ты, но если, например, с нашей стороны, то веселый справа я, так что давай оставаться веселыми, несмотря ни на какие новости. Андрей Затирко, агентство, человек, который пишет все эти новости, довольно кринжовый и страшный, при этом смеется. Спасибо тебе.
Андрей, прости, можно я, пожалуйста, коротенькую ремарочку сделаю, чтобы люди не подумали, что я над этим смеюсь, над всем. На самом деле, ни в коем случае не смешно. Да, мне не смешно. Да. Просто есть такая история у журналистов, когда они просто со временем начинают меньше чувствовать, ну, как бы, как это сказать, профдеформация, да, это как, я не знаю, как следователь, который увидел за свою жизнь 1000 трупов, да, то есть он уже на 100-м трупе уже спокойно смотрит на них и никак не реагирует, может быть, даже на 10-м. То есть он уже все эти чувства пережил. Вот, а поэтому, я думаю, Андрей может подтвердить, то есть ты, когда пишешь эти новости, ты как-то спокойнее к этому относишься, и это помогает, в общем-то, абстрагироваться как-то и объективно подойти к инфоповоду. С одной стороны. Но с другой стороны, я, конечно, осознаю масштаб всего, хочется сматериться происходящего сейчас в России в образовании. У меня у самого дочь, ей 8 лет будет скоро, и я просто с ужасом представляю, что бы было с ней, если бы я сейчас находился в России. И мне жутко жаль тех детей, которые сейчас находятся в России, вынуждены этому всему подвергаться. Потому что дети, в отличие от взрослых, они в этой ситуации заложники. То есть заложники с психикой очень-очень тонкой. Да? Потому что если взрослый человек может встать и уехать из этой страны, да, и, например, не подвергаться пропаганде. Либо, на худой конец, взять, выключить телевизор, абстрагироваться от всего, читать книжки, слушать музыку и не читать вот это все, да, то у детей нету такого шанса. Они вынуждены каждый день, находясь в школе, подвергаться этой пропаганде, и они ничего не могут сделать с этим. Более того, некоторые из них еще приходят домой, им начинают дома это втемяшивать. Мне вот, если честно, детей максимально жалко в этой истории, и мое внимание, например, к этой теме, оно исключительно этим продиктовано. И я ни в коем случае не смеюсь ни над кем из тех детей, даже учителей, которые вынуждены этим заниматься, в том числе не по своей воле. Те, кто занимается по своей, я надеюсь, им воздастся где-то это, да? Вот, поэтому я ни в коем случае не смеюсь, тема на самом деле вообще не смешная.
Не, ну здесь скорее, во-первых, непонятно, кто смеялся, может быть, меня обвинили, что я смеялся, да? А во-вторых, да, я с тобой согласен, в данном случае смех — это скорее смех сквозь слезы, и слез гораздо больше, чем смеха. У меня тоже дочка 9 лет, скоро будет 10, то же самое представляю, как и ты. И, наверное, знаешь, помимо новостей, спасибо тебе большое за эмпатию. Вот, потому что ты, то, что ты сейчас сказал, это показывает большую эмпатию, которой в наше время сильно не хватает. Так что и за новости спасибо, и за эмпатию. Андрей Затирко, агентство. Спасибо тебе, что так подробно рассказал и о новостях, и о себе лично.
Спасибо, что позвали. Пока.
Когда мы обсуждали исследование «Следующие гости», то одна из наших редакторов вспомнила, как лет 10 назад органы опеки использовались для давления на, в том числе, оппозицию. И сама она вспомнила, как ей опека угрожала, это независимая журналистка, угрожала, что у нее отберет детей. Юлия Балахонова из «Верски» проанализировала цифры, как сейчас ведут себя органы опеки, насколько часто они изымают детей из семей и что потом происходит. В общем, об этом исследовании я с самой Юлей и поговорю. Юля, привет.
Да, привет.
Слушай, давай сначала, я понимаю, что в целом люди понимают, но, возможно, не все, да, кто не сталкивается. Что такое органы опеки в России? Вот чем они занимаются, какие у них полномочия?
Ну, это так называемые специалисты по охране детства, которые занимаются тем, что реагируют на... Ну, например, поступила жалоба в полицию от соседей, что вот, родители бьют детей. И вот органы опеки должны прореагировать, прийти посмотреть, а что там происходит. Также они потом устраивают этих детей в специальные учреждения. Это могут быть, ну, это может быть детский дом, это может быть больница, в зависимости там, от того, какая ситуация. То есть они выявляют детей, которым... с которыми есть какие-то проблемы, то есть реагируют на какие-то заявления, и дальше решают их судьбу, скажем так, то есть устраивают их куда-то и помогают им в дальнейшей судьбе. То есть они потом, по идее, должны следить за тем, что происходит в приемных семьях.
Теперь, собственно, вопрос про исследование. Что это за цифры, которые ты анализировала, да, первое? И второе, вот главный вывод. Это такой, знаешь, вопрос, к которому я вернусь в конце, объясню почему. Но сначала, собственно, вот что за цифры и что они показали, вот, самое главное для тебя?
Это цифры из отчетов, собственно, органов опеки и попечительства. Они ежегодно отчитываются о своей деятельности. Там много разных параметров, на самом деле, по которым они отчитываются. И вот мы постарались там их проанализировать. Каждый регион, собственно, отчитывается отдельно. И все это публикуется на сайте Министерства просвещения. И самое любопытное, ну, на самом деле там много любопытного, но основной такой вывод, что детей, которых выявляют, которые остались без попечения родителей, становится меньше. Мы проанализировали последние 5 лет, и оказывается, детей, которые, грубо говоря, изымают, на самом деле это тех, кто остался без попечения родителей там, в разном формате. Вот их выявляют с каждым годом все меньше. При этом детей-сирот становится больше с каждым годом. Там есть много еще чего, что мы проанализировали.
Ну, поговорим.
Не знаю, про... Да.
Да-да-да.
Но я если общий, просто... наверное, вот как бы вывод про то, что детей становится меньше выявленных, неустроенных, это интересно. И вот когда я разговаривала с экспертами на эту тему, они предполагают, что это связано с такой негласной директивой изымать детей только в крайних случаях.
Вот как раз здесь сейчас уже подробнее скажем. Просто я как раз, когда открывал твой текст, да, я, честно говоря, ну, знаешь, на волне там новостей про опеку, да, потому что чаще, когда опека появляется в новостях, когда кому-то угрожает, да, ну, в смысле, там, и за дело, если там действительно проблемная семья, ну, или там действительно оппозиционеры, да, и вдруг я открываю и вижу, что число снижается, да. Вот означает ли это, что российская опека стала, ну, мягче относиться, то есть пытаются без изъятия детей решить семейные проблемы? И если да, то как? Что тебе говорят эксперты? Как это вообще сейчас происходит? Собственно, это правда какое-то снижение, да, потому что они стали гуманнее? Или какие-то хитрости есть, в том числе для того, чтобы статистика не была высокой?
Но это, безусловно, в какой-то степени игрищ со статистикой, потому что как бы, у нас эти показатели влияют на KPI чиновников. Сколько детей в детдомах,
чем меньше,
сколько
тем выше KPI, находится. Да, чем меньше изъяли в опеку, тем выше KPI, то есть тем лучше работаешь, да?
Да, да. Чем меньше изъяли, тем больше как бы мест свободных в детских домах, чем меньше сиротский стаж, то есть это время, которое ребенок находится в детдоме, то есть чем быстрее он попадает в семью, тем лучше. Все это влияет на KPI чиновников. И, конечно, как бы это надо понимать, что это какие-то определенные игрища со статистикой. Но тут.
А какие, например, можешь привести примеры этих хитрых способов, как они вот не доводят до того, чтобы дети были изъяли, и насколько это травмирующе, собственно, для детей, например, да? Те способы, которые они используют.
Как бы на бумаге их могут не изымать, но на деле изъять. Это работает как? Что они приходят, например, в семью, и там, ну, какая-то плохая ситуация. Например, мама там пьет. И ей говорят: ну хорошо, мама, напиши, пожалуйста, заявление о том, что ты в тяжелой жизненной ситуации. Мы ребенка пока заберем, но мы его никак там типа оформлять не будем. Он будет все еще под ее ответственностью. И там через полгода, если наладишь свою жизнь, заберешь. Вот. Но как бы в отчет он не попадает, потому что он как бы находится на временном размещении, и он нигде не фигурирует, он все еще под опекой родителя. Вот. Но по сути он может находиться где-либо, в какой-то там замещающей семье или в детдоме. Это может быть, что как бы они стараются какое-то время работать с семьей, то есть прийти раз там, с участковым, прийти два, пытаться как-то помочь. Но опять же, это работает далеко не везде и зависит от региона. На бумаге, опять же, можно отчитаться по-разному. Где-то действительно там стараются помогать, но это больше в тех регионах, где есть какие-то еще дополнительные, скорее, службы, которые могут вот включиться, то есть те же благотворители.
Ну, ты пишешь, например, вот насколько я помню, что в южных регионах вообще, да, в опеку никто не попадает. То есть там либо нет проблемных семей, либо какие-то другие факторы включаются. Расскажи просто подробнее. По-моему, в Чечне вообще ноль, если не ошибаюсь, да?
Да, там интересная история с Чечнёй и Ингушетией. Там на самом деле есть дети выявленные, то есть там в отчете о выявленных детях, у которых за год выявили, оставшихся без попечения, они есть. То есть да, их там сильно меньше, чем в других регионах, но они есть. Но по некоторым отчетам там стабильно каждый год нули. Например, в Чечне и в Ингушетии матери не оставляют детей при рождении. То есть там нет таких матерей. Там, по-моему, нет детей-сирот, нет детей... А, там нет детей, которые находятся в детских учреждениях, то есть в детдомах. Их тоже ноль. А почему так происходит? Потому что обычно, когда там детей выявляют, которые нужно изъять из семьи, их стараются сразу отправить к родственникам. Ну, это специфика южных регионов, когда много родственников, и стараются сразу кому-то пристроить, соответственно, они сразу уже попадают куда-то в семью. Либо их, как мне сказали эксперты, отправляют просто в другие регионы, и они уже там в статистику попадают, а там остаются нули.
Да, как знаешь, действительно, игрище со статистикой — хороший термин, но вот есть у тебя цифры, даже можем графика показать, да, возврат детей. То есть ждешь, что детей будут также чаще возвращать, если, условно, есть какой-то такой гуманный тренд, да, но здесь, если я правильно понимаю, если не прав, поправь, как раз их стали реже возвращать. Вот расскажи, так ли это, и с чем там ты и эксперты это связывают?
Их, ну, то есть, по-моему, там около 5% случаев в целом, когда возвращают детей. И это связано обычно с тем, что когда, ну, опять же, если они берут такой курс, что они изымают, когда прям совсем кошмар в семье, то, скорее всего, это связано с каким-то алкоголем, наркотиками. И происходит так, что вот у пьющих родителей, там, или у тех, которые в сильном употреблении наркотиков забрали детей, и они, наоборот, как бы выдыхают, такие, ну, можно расслабиться. Ну, я утрирую сейчас. И как бы уйти дальше в употребление. Им сложно, во-первых, в употребление выйти, а во-вторых, как бы, чем больше проходит времени, тем с большими проблемами родители, которые хотят действительно вернуть детей, сталкиваются, то есть если их ограничивают или лишают прав через суд, там начинают капать алименты, и пока там до родителей эти бумажки дойдут, там уже может приличная сумма накапать, и они просто не могут ее выплатить, если у них, например, работы нет. Бывает так, что детей забирают в другой населенный пункт, ну, там, в каких-то, например, больших северных регионах, это может быть большое удаление довольно. Там в целом мало учреждений, которые там, и детдомов и прочих. Поэтому забрали в одном поселке, увезли в другой, мать как бы просто не наездится туда, чтобы как-то бороться за ребенка. И опять же, если это доходит уже до официального изъятия, да, то есть когда уже по всем бумагам изъяли ребенка, это тоже юридически довольно сложно. Вот эксперты, с которыми я общалась, сказали, что по-хорошему у такой матери или отца, или у родителей, которые лишили там прав или ограничили, изъяли, в общем, ребенка, им нужен какой-то человек, там, условный юрист, который будет вместе с ними ходить и на всех орать, чтобы все эти процессы заработали и добиться возвращения. То есть это, как бы, опять же, большое количество бюрократии. Ну и да, как бы тут, если проводить корреляцию, что забирают меньше, что забирают именно когда уже совсем плачевная ситуация. И, к сожалению, в таких очень печальных ситуациях родители уже могут и не хотеть этих детей возвращать.
А усыновление? Насколько вот, смотрели эти цифры по усыновлению, да, удочерению, соответственно, вот насколько оно, эти дети становятся, идут в приемные семьи часто? Расскажи, пожалуйста, что показывают цифры. Больше, меньше?
С семьями приемными одна история, с усыновлением другая. То есть дети попадают в приемные семьи, безусловно. Вот, например, это хорошо работает в Московской области, где есть прям реестр какой-то семей, и детей практически сразу отправляют в приемные семьи. То есть они даже не попадают в детдом, потому что у них там есть список потенциальных приемных семей. А усыновление немножко другая история, потому что усыновляют редко, прям очень редко. Прям я удивилась, что так редко, там несколько сотен случаев в год. И с каждым годом все меньше, но это связано, во-первых, с тем, что это финансово.
Несколько сотен по всей стране, очень... да?
Да, по всей стране. И это как бы финансово не очень выгодно, потому что когда ребенок находится под опекой, родителей приемных, они получают пособие на этого ребенка, у ребенка есть возможность там получить квартиру в каких-то случаях после совершеннолетия, у него сохраняются там различные льготы, он там может претендовать на помощь с трудоустройством. Когда ребенка усыновляют, эти все льготы и пособия теряются, поэтому, ну, часто просто не хотят из-за этого усыновлять. Также это сложно, опять же, это сложно бюрократически. Много приемных семей, в которые берут сразу несколько детей, то есть там 5-6, соответственно, просто сложно усыновить всех этих детей. И также это связано с тем, что не всегда вообще есть возможность на бумаге усыновить ребенка из-за того, что его родители могут быть живы, но находиться там на лечении, например, и просто нельзя усыновить такого ребенка. Нет таких инструментов.
А, то есть получается, что это сами приемные родители, да, они выбирают, собственно, этот способ, они не хотят заморачиваться, если этот глагол правильный, с удочерением и усыновлением, собственно, поэтому вот число такое низкое, правильно я понимаю, да?
Ну, вообще это можно понять, да, как бы учитывая, что ты теряешь пособие, как бы это чисто с финансовой точки зрения даже понятно.
А иностранное усыновление, да, помнишь все эти знаменитые законы Димы Яковлева и прочее? Насколько вот сейчас есть иностранные усыновители? Что говорят цифры?
Да, там интересный отчет, там прям перечислены страны, из которых усыновляют детей. И я посмотрела последние 5 лет, и вот 5 лет назад, там, в 2019 году, получается, было где-то 250 или 300 детей, я сейчас точно не назову, где-то такие цифры, усыновленные гражданами других стран. И потом это постепенно падает, 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 падает. И в 2023 году 4, по-моему, детей усыновили за
рубеж.
Да. В этом году они уже заявили, что, то есть отчетов еще нет за 2024 год, но где-то вот они заявляли в связи с законопроектом о запрете усыновлять из стран, где разрешен трансгендерный переход, вот где-то они там выпустили заявление, что в этом году вообще ни одного ребенка не было усыновлено иностранными гражданами, и это, судя по всему, правда, потому что в том году их было 4. И то есть там действительно 5 лет назад, типа 250 условно, потом 150, там, и вот приходим к нулю. То есть и больше всего усыновляли, кстати, из Италии и Аргентины. Но даже оттуда больше не усыновляют.
Интересный разброс. Ты отдельно выделяешь детей, которые, чьи родители находятся в тюрьме, да? Довольно много их. Можешь рассказать, ты их выделила, почему? Это не какая-то, даже можно показать инфографику. У них какой-то отдельный путь свой вообще, что с ними происходит? Да и довольно много, больше 4000.
Да, их много. Ну, мне просто в целом показалось интересным, сколько сейчас, ну, снижается ли это число, растет ли это число в связи там с репрессиями, потому что вот была история с девушкой молодой, мамой, которую посадили за госизмену в Тольятти. И мне показалось интересно посмотреть, как это вообще... Растут ли там цифры? Да, их действительно довольно много, но цифра на самом деле сильно не меняется. То есть там последние 5 лет это на уровне 4000. И интересно, что там Москва и Санкт-Петербург вышли на первые места в последние 2 года. И также они с 2021 года добавили еще один отчет. Они отчитываются о детях, чьи родители находятся в розыске. И вот это меня тоже отдельно заинтересовало, потому что в целом интересно, как этих детей выявляют. Ну, то есть вот родители, они как бросают этих детей, дети сами идут в полицию, или что происходит. И оказывается, что часто как бы, звонят и родственники, там, допустим, из школы, что вот ребенок остался без родителей, и уже потом выясняется, и уже потом родители объявляются в розыск. И там интересно, что несколько лет назад лидировал Дагестан. Там было больше всего родителей в розыске. А сейчас тоже, по-моему, там вышли в Московскую область, что ли.
Я хочу вернуться к началу. Я зачитаю сообщение, которое пришло в чат от нашего редактора, когда она прочитала твой текст. Как все за 10 лет переменилось? Раньше опека зверствовала и чуть ли не изымала детей, потому что давали больше денег, значит, там, квартиры, выписка и прочее. Это же целый рынок был. Потом опеку использовали как давление на оппозицию, и несогласных мне лично опека угрожала. Вот. А как раз, ну, цифры, которые ты собрала, да, они показывают, что, ну, действительно используют разные способы, но не доводят до изъятия детей из семей. В общем, такой вопрос тебе. А ты когда вначале все это анализировала, да, у тебя наверняка была какая-то гипотеза. Я предположу, может, я ошибаюсь, но, скорее всего, гипотеза была такая, что там стало все хуже, да, то есть больше изымают. Потом ты столкнулась с тем, что вроде как стало гуманнее, да? Вот, то есть вроде как и новость-то хорошая. Вот как ты по-журналистски с этим работала? Потому что это, кстати, хорошая новость, да, значит, про современную Россию, хоть где-то что-то хорошее. Соответственно, вот как ты по-журналистски дальше это обрабатывала?
Ну, я расскажу немножко личную историю, как я столкнулась с этой темой. Что меня удивило, это было где-то 3,5 года назад. Я еще жила в Петербурге, у меня есть сын, а ему тогда был год с чем-то. И он упал с дивана, и я напугалась и вызвала скорую. И, в общем, с ребенком было все нормально. Это просто была моя тревожность. Скорая приехала через 5 минут. И пока нас везли в больницу недалеко, мы приехали в больницу, там сходили к нейрохирургу, все оказалось нормально. И я выхожу из больницы, и я вижу, что у меня там типа 25 пропущено на телефоне. с одного и того же номера. Я и вижу потом уже сообщение, что вам звонит там следователь полиции по поводу там, того, что произошло с вашим сыном. И я вижу, что она мне начала звонить, как только мы сели в скорую. И я такая, ничего себе, а скорая действительно приехала там через 5 минут после звонка, и получается, что через 5 минут мне уже звонят из полиции. В общем, я ей перезваниваю, она мне говорит, вот я должна вас допросить о том, что произошло, и очень долго и подробно меня допрашивает, и там, как это произошло, и как вот... А как вы... А, меня поразило, что меня спросила, как вы успокаивали ребенка, то есть прям, что вы именно вы делали, то есть все детально она меня допросила и говорит, ну вот мне там нужно решать, передавать ли эту информацию дальше. Вдруг, типа, вы сами ребенка спугнули. И я ей скидывала потом в WhatsApp заключение врача, что все в порядке, и как-то все, в общем, было окей. Но меня это поразило, потому что насколько моментально поступает звонок в скорую, и они сразу же переадресовывают его и дают запись сотрудникам полиции. И я прям очень сильно тогда удивилась, что ничего себе, как у нас работает система, оказывается. И получается, что моментальное реагирование, и мне стало интересно, как вообще, ну, и мне тогда показалось, блин, так это может быть, наоборот, опасно, что, то есть, с одной стороны, это круто, а с другой стороны, вот все, что угодно может с детьми произойти, и это очень удобно, чтобы тебя в этом обвинить при каком-то случае, да, что ребенок, там, не знаю, вылил на себя чашку с чаем, у тебя его заберут так быстро, стоит тебе позвонить в скорую. Вот, и мне стало интересно. И у меня реально была гипотеза, что если такая система налаженная появилась, то, вероятно, детей стали чаще изымать. И она действительно не оправдалась. Но, опять же, мне кажется, что в моем исследовании есть еще и плохая новость о том, что организации, которые детям, сиротам помогают, неустроенным в целом детям, становятся меньше, и сотрудников, которые работают, становятся меньше. И это происходит повсеместно, и в Москве их становится меньше, и в Петербурге их становится меньше, и организации, которые готовят приемных родителей, становятся меньше, а в десятках регионах их вообще нет. И эта тенденция, она продолжается, то есть каждый год их количество уменьшается, уменьшается, уменьшается. Мне кажется, что вот это плохо.
Ну да, как раз, собственно, мой вопрос был в том, что материал, всем советую посмотреть внимательно, да, он довольно честный, в том смысле, что нас, знаешь, часто винят, что мы только по плохому пишем, да, а вот цифры показали разные, да, они показали разные, они показали и, ну, это можно интерпретировать как гуманность, да, но одновременно вот есть там игры со статистикой, что-то еще. В этом смысле мне как раз кажется, что он образцовый, но поэтому я хотел спросить, и как ты, из чего ты исходила, да, и вот этот, знаешь, момент, когда ты понимаешь, что гипотеза не подтвердилась, и все совершенно, знаешь, как бы картина иная. Вот мне кажется, этот момент такой по-журналистски интересный, поэтому хотел тебя о нем, собственно, и спросить.
Ну да, еще мне кажется, что с одной стороны это классно, да, что там стараются сохранить семью, и если там действительно они работают с семьей и как-то дают шанс родителям, мне кажется, это хорошо. Потому что, ну, бывают действительно разные ситуации. Мы все там помним новости, когда у мамы там забрали ребенка, потому что у нее ремонт там недостаточно хороший. И если, наоборот, дают какой-то шанс, и меньше забирают, и становится меньше там, каких-то нелепых и печальных случаев по изъятию детей. Это классно, но опять же тут надо вспомнить про то, что это все, к сожалению, связано с вот этим общим курсом на «а давайте мы запретим child-free», «а давайте все», потому что, конечно, тоже укладывается в этот патриархальный нарратив.
Ну да, я понимаю, о чем ты, что пусть остается в семье, даже если там ребенка бьют, да, тоже есть такая палка в двух концах. В общем, я всем советую посмотреть материал, там очень много цифр, мы не все показали детально по регионам, его довольно интересно изучить, я положу его тоже в описание. Ну и, собственно, читайте Юлию Балахонову на Верске, делайте, читайте ее исследования и материалы. И спасибо тебе большое, что так детально рассказала и о материале, и о личной истории. Кстати, Затирка то же самое сделал, да, в общем, такой довольно личный стрим. Спасибо тебе большое.
Спасибо.
Ну, раз уж так у нас с вами повелось, то в рубрике «Материал, на который стоит обратить внимание», я, наверное, и этот материал тоже будет в описании, я ваше внимание обращу на большой текст таких дел про разводы в России. И вот неожиданность, страна традиционных ценностей оказалась в 24-м году на 3-м месте в мире с конца, или как это правильно сказать, в общем, 3-е в мире по количеству разводов, и там подробно рассказывается, как, почему, как, значит, там государственная политика, которая ужесточается в этой сфере, то есть чтобы как раз с помощью административных мер число разводов снизить, довольно подробный материал. Также я призываю, кто добрался до конца стрима, поставить лайк. Вот, ну, если вам что-то не понравилось, хотя, мне кажется, сегодня гости и про материалы рассказывали, и душу раскрывали отчасти. Ну, если вам этого мало, ну, ладно, бог с вами. Прошу прощения. Вот, видишь, Господь наказал за то, что призываю, точнее, говорю, что не против дизлайков. Вот Господь за это и наказал. В общем, лучше поставьте лайк. Что понравилось, что не понравилось, пишите в комментариях в телеграм-канале Захаров или под этим видео. Глотну водички и последняя рубрика. Вот оно, наказание, да? А рубрика следующая. Ну, это здесь я рассказываю какие-то лайфхаки. Лайфхак будет такой, довольно старый. Если все вы знаете, наверное, высказывание Путина «эти женщины». Но когда и как он сказал, была большая пресс-конференция Путина, она уже заканчивалась, и Владимир Владимирович хотел закончить на светлой, доброй, семейной ноте, как он ее понимает, и увидел перед собой журналистку с табличкой «семья», и подумал, ну, это точно не какой-то подлый вопрос от англосаксов. А это был вопрос от моей тогдашней коллеги по BBC Фариды Рустамовой, которая спросила его про его семью, про его дочерей, когда он наконец подтвердит, что у него есть дочери, и они занимаются бизнесом. Именно тогда он сказал «эти женщины». Это был просто гениальный ход. Ни BBC, ни ваши дочери, семья, просто семья. И Владимир Владимирович клюнул. Вот такой вот лайфхак. Вряд ли, конечно, вы когда-нибудь Путину вопрос зададите, но по нынешним временам, если ты его не поздравляешь в соцсетях, то есть тебя не заставляют это делать, то, наверное, уже хорошо и то. Всем пока!